Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 22 февраля, среда. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Никита Татарский. Мы начнем с выпуска новостей. Его представит Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Власти Сербии не подтвердили информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека прибывает в Северную Осетию. Новым премьер-министром палестинской автономии назначен представитель Хамас. Власти Сербии не подтвердили появившуюся во вторник информацию об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Тем не менее, сербские журналисты продолжают утверждать, что на этот раз Младича, который более 10 лет скрывается от правосудия, действительно могут задержать. Рассказывает корреспондент Радио Свобода на Балканах Айя Куге.
Представитель правительства Сербии дважды опровергал информацию о том, что арестован Ратко Младич, бывший командующий силами боснийских сербов, один из самых разыскиваемых военных преступников, обвиняемых Гаагским международным трибуналом. Пока власти опровергали сведения об аресте Младича, стало известно о чрезвычайном заседании правительства. Белградские средства массовой информации продолжают утверждать, что нет дыма без огня. Согласно последней их версии, Младич задержан в Сербии, но с ним ведутся переговоры о его якобы добровольной сдаче. Это делается для того, чтобы избежать беспорядков, которые могут организовать сторонники генерала. Ратко Младич обвиняется в тяжелейших военных преступлениях, в том числе в организации расстрела почти 8 тысяч мусульман в боснийском городе Сребреница. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Северную Осетию. Она побывает в Бесланской школе, подвергшейся нападению в сентябре 2004 года, и посетит Центр психологической реабилитации для пострадавших от теракта. Запланированы переговоры Арбур с руководством Северной Осетии. Во вторник Луиза Арбур посетила Чечню. На переговорах с президентом республики Алу Алхановым она выразила озабоченность ситуацией с правами человека, в частности, исчезновениями людей в Чечне, информацией о применении пыток правоохранительными органами. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Как сообщает Интерфакс, соглашение между предпринимателями было подписано во вторник в Лондоне, где проживает Березовский. Патаркацишвили заявил, что не будет влиять на редакционную политику издательского дома «Коммерсант», полновластным хозяином которого он стал. По словам бизнесмена, должна быть сохранена независимость изданий, входящих в «Коммерсант», от политического влияния. Командование ВВС России опровергло заявление Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими самолетами и вертолетом. О заявлении грузинских властей в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Георгия Кабаладзе.
Президент Грузии Михаил Саакашвили на специальном заседании Совета национальной безопасности заявил, что во вторник несколько российских военных самолетов и вертолетов нарушили воздушное пространство страны. Только что мы получили бесспорные данные о том, что вертолет российских ВВС и самолет Су-25 военно-воздушных сил России вторглись в воздушное пространство Грузии. Они это делали и раньше, но тогда у нас не было специальной аппаратуры, чтобы фиксировать все нарушения. Сейчас мы приобрели такую аппаратуру и можем документально доказать. Именно российские самолеты и вертолеты нарушают наше воздушное пространство. Мы можем указать тип самолетов и вертолетов, и даже бортовые номера. Министерство обороны Грузии также подтвердило сообщение о том, что военный вертолет ВВС России вторгся в воздушное пространство в районе города Сенаки, а самолеты Су-25 находились в воздушном пространстве восточной Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас», победившая на выборах в парламент. «Хамас» продолжает консультации о формировании коалиционного кабинета. Политический лидер группировки Халед Мишааль заявил во вторник, что переговоры с Израилем возможны только при условии, что он выведет войска со всех палестинских территорий и признает правомощность «Хамас». Госсекретарь США Кондолиза Райс, совершающая поездку по Ближнему Востоку, заявила, выступая во вторник в Египте.
Нельзя одновременно принадлежать к лагерю террористов и к кругу политиков. Необходимо отказаться от насилия, если вы намерены выполнять обязательства, взятые на себя палестинцами, в плане сотрудничества с Израилем и приверженности мирному процессу.
Сказала госсекретарь США. В пакистанском городе Карачи суд приговорил к смертной казни 11 исламистов по обвинению в убийстве 10 человек в 2004 году. Осужденные входят в экстремистскую группировку Джандула, предположительно связанную с Аль-Каидой. По данным агентства «Франс-Пресс», еще 5 человек были приговорены к смертной казни заочно. В Хорватии вспышка птичьего гриппа. По сообщению властей, у мертвых лебедей, найденных недавно на одном из островов в Адриатическом море, обнаружен вирус, смертельно опасный для человека. На прошлой неделе вспышки птичьего гриппа среди диких птиц были зафиксированы в нескольких других европейских странах.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждаются вопросы сотрудничества в области энергетики, ситуации в регионе Каспийского моря, карабахская проблема. Это второй визит Владимира Путина в Азербайджан за время пребывания на посту президента. В Москве после тяжелой болезни в возрасте 71 года скончался поэт Геннадий Айги. Он выпустил около десятка стихотворных книг на чувашском языке, антологию французской поэзии в переводе на чувашский, премия Французской академии. По-русски Айги начал писать в начале 60-х по совету Бориса Пастернака. Русские стихи Айги 70-х годов переводились на все основные европейские языки. После 11 дней олимпийских состязаний в Турине разыграно 58 комплектов наград из 84. В программе сегодняшнего дня розыгрыш 7 комплектов медалей. Напомню главные новости к этому часу. Власти Сербии не подтверждают информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Северную Осетию. Новым премьер-министром палестинской автономии назначен представитель Хамас.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Марк Крутов.
И теперь коротко о погоде. В Европейскую Россию спешит весна, и с каждым днем все теплее, отмечают синоптики. Если первая декада февраля была на 12 градусов холоднее, чем обычно, то в третьей декаде температура может оказаться на 2-3, а то и на 5 градусов выше нормы. Продолжится наступление теплого воздуха и циклона на центральные районы. Дневная температура повысится до оттепели. Западноевропейский циклон принесет снег, возможен гололед и туманы. Теплеет и на юге Европейской России. В Краснодарском крае днем до плюс 15, больше солнца, почти без осадков. Сибирь во власти антициклона. Ночью на юге Западной Сибири еще до 30 мороза, но днем морозы резко слабеют, напоминает о себе весна. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 2 до 4 градусов мороза. В Москве облачно, временами мокрый снег, температура от минус до плюс 1 градуса. Давление 748 миллиметров ртутного столба, ветер южный 4,9 метров в секунду.
В Москве 7 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Реакция в Америке на российско-иранские переговоры по ядерной программе. Скандал вокруг реконструкции здания Мариинского театра. Можно ли признать императора Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий? Об этом сегодня пойдет речь в программе «Грани времени».
И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Накануне праздника Дня защитника Отечества мы решили поговорить об этом празднике и о российской и советской армии в целом. Считается, что праздник возник как День Красной Армии в 1918 году. Позднее в СССР 23 февраля праздновался День Советской Армии и Военно-Морского Флота. И уже после распада СССР как День защитника Отечества. Об образе былой советской и современной российской армии в глазах жителей России вы узнаете в репортажах корреспондентов Радио Свобода. И в продолжении этой темы вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Какие песни о Красной Армии вы помните? Мы ждем ваших сообщений, ваших строчек по номерам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода.
Как ожидается, завтра, 23 февраля, глава Росатома Сергей Кириенко отправляется в Тегеран, чтобы продолжить консультации по предложению России о создании на ее территории совместного предприятия по обогащению урана для нужд иранской ядерной энергетики. Судя по всему, переговоры по этому вопросу, проведенные во вторник в Москве, оказались малорезультативными. О реакции в Соединенных Штатах Америки рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Итак, представляемый этапным раунд российско-иранских переговоров закончился без видимого прогресса. При этом было объявлено, что переговоры продолжатся. Оправданными или обманутыми можно считать надежды, которые возлагались на встречу в Москве. Об этом я спросил президента Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикермана. Эти переговоры могут длиться до бесконечности, потому что навстречу российским предложениям Иран выдвигает одну претензию за другой. Мне кажется, что в целом Россия укрепляется в своем решении поддержать передачу иранского досье Совет Безопасности ООН по мере того, как пробуксовывает предложение, сделанное Россией Ирану. Видя, что Россия теряет терпение, Иран, скорее всего, хочет немного скорректировать свою позицию, но в то же время делает все, чтобы оттянуть время. Сегодня весь вопрос в том, сколь долго Россия будет продолжать делать видимость достижения какого-то прогресса в переговорах, зная при этом, что Иран блефует. Не думаю, что Россия хочет попасть в ситуацию, когда на Совете Безопасности она встанет перед выбором, наложить или не наложить вето на антииранские санкции. Передача МАГАТЭ иранского досье в Совет Безопасности ООН открывает путь для санкций и ставит Россию в незавидное положение. Либо она должна защищать Иран ценой изменения своих отношений с европейскими державами и Соединенными Штатами, либо принести в жертву отношения с Ираном во имя того, чтобы остаться друзьями с Западом. По-моему, в данный момент российская политика в отношении ядерной программы Ирана сводится к попыткам как можно более долгих проволочек. По окончании очередного тура переговоров в Москве министр иностранных дел Ирана Манучер Маттаки объявил, что его страна отказывается от переговоров с Евротройкой, но готова разговаривать с каждым из ее членов в отдельности. Маттаки также сказал, что вне зависимости от исхода переговоров с Москвой, Иран никогда не откажется от своей ядерной программы. Американский аналитик Харви Зикерман считает эти шаги иранского руководства симптоматичными. Иран по-прежнему проверяет границы дозволенного, чтобы посмотреть, можно ли вбить клин между Великобританией, Францией и Германией и Соединенными Штатами, либо между Россией и Западом. Иран может играть в эти игры еще какое-то время, но это не будет продолжаться долго, если мы сохраним непреклонность. Так считает президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Зикерман. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В Москве 7 часов 12 минут. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро. Доброе утро.
Наталья, какими темами открывают сегодняшние российские газеты свои первые полосы?
К примеру, на первой полосе независимой газеты статья о переизбрании председателя Конституционного суда. И вчера, и сегодня об этом пишут подробно. Вчера Валерий Зорькин в третий раз был избран на эту должность. Как предполагает издание, очередные 4 года на этом посту обещают быть непростыми. За это время суд должен перебраться с улицы Ильинка в Москве в комплекс Сената в Санкт-Петербурге. Хотя принципиально вопрос о переезде уже решен, судьба здания суда в столице остается неизвестной. Эта ситуация порождает самые невероятные предложения, подчеркивает газета. В пресс-службе Конституционного суда говорят о том, что строение могут выставить на торги, или его новым квартирантом может стать одна из крупнейших государственных корпораций. Как утверждают представители собственника здания, Управления делами президента Российской Федерации, пока официального решения по его эксплуатации еще не принято. Однако, если здание на Ильинке действительно перейдет в ведение госкорпорации, фактически это будет означать, что государство сделает себе неожиданный имущественный подарок. Еще одна первополосная тема – российско-грузинский конфликт. Как пишут новые известия, отношения России и Грузии зашли в тупик, выход из которого и россиянам, и грузинам придется искать долго. Москва вначале предложила грузинскому премьер-министру повременить с визитом в Россию, хотя он уже был запланирован, а его программа обсуждена. Затем это же предложение, но уже рядовым грузинам, повторил российский МИД, правда, устами своего консула. консула в Тбилиси. Грузинские граждане узнали, что теперь они не скоро смогут попасть в российскую, на российскую территорию, поскольку им не будут выдавать въездные визы. Однако не все еще потеряно, пишут новое известие. Будут продолжены контакты между парламентариями двух стран. Так, руководитель кабинета председателя парламента Ирина Курдадзе вчера опровергла информацию о том, что членам парламентской делегации Грузии, собравшимся в Москву одновременно с премьером, якобы не выдали виз в российском посольстве. Курдадзе также пообещала, что грузинские депутаты постараются донести до Кремля максимально объективную информацию о ситуации, сложившейся вокруг российских миротворцев в зоне конфликта. И еще коротко об одной теме. В распоряжении «Коммерсанта» оказался проект поправок к закону о свободе совести и религиозных объединениях, которые дают право Федеральной регистрационной службе проводить религиоведческую экспертизу. По ее итогам действующие религиозные объединения могут быть закрыты по обвинению в нездоровой коммерции или пропаганде экстремизма. Подробности в сегодняшнем «Коммерсанте».
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сербии не подтвердили информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур сегодня посетит Беслан. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в неадекватных действиях по отношению к его стране. Саакашвили, в частности, назвал драконовским решение о прекращении выдачи гражданам Грузии въездных виз в Россию. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. «Война карикатур. Две модели мусульманских государств и Запад. Политика Москвы в Каспийском регионе. Как получить научную степень в России и программы поддержки семьи, детства, печальный опыт». Обо всем об этом сегодня в программе «Время и мир» в 10:00. Время московское.
7:16 в Москве. Пришло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
В этот раз не с Олимпиады, а начнем с футбола Лиги Чемпионов.
Да, Никита, вчера были сыграны первые 4 матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, и лидер немецкого чемпионата Бавария на своем поле сыграла в ничью 1-1 с итальянским Миланом. Счет открыли хозяева, на 22-й минуте отличился Михаил Балак, а во втором тайме Андрей Шевченко точно пробил пенальти. Остальные матчи завершились с одинаковым счетом 1-0. Лондонский «Арсенал» на выезде выиграл у мадридского «Реала». Французский «Лион» также в гостях одолел голландский «ПСВ», а португальская «Бенфика» дома обыграла «Ливерпуль». В баскетбольном Кубке Европы среди мужских команд вчера прошли первые матчи 1/4 финала. В Греции «Динамо» из Санкт-Петербурга выиграла у афинского клуба «Маруси» 64-53. Подмосковные «Химки» на своей площадке обыграли бельгийскую «Дексию» 91-75. А вот ростовский «Локомотив» дома уступил испанскому «Хавентуду» 54-88. Ответные матчи состоятся 23 и 24 февраля. Победители пар выходят в финал 4. Ну, а теперь вернемся к Олимпийским играм в Турине. Вчера там были разыграны 4 комплекта наград. Первыми выступили биатлонисты в эстафетной гонке. Тройку лидеров составили сборные Германии, России и Франции. У двоеборцев, которые состязались в спринте, лучшим по сумме прыжка с большого трамплина и гонки на 7,5 километров стал австриец Феликс Готвальд. Серебряная медаль у норвежца Магнуса Моана, бронзовая у немца Герга Хеттиха. Конькобежцы выступали на дистанции 1500 метров. Лучший результат показал итальянец Энрико Фабрис, ставший двукратным чемпионом игр. Серебряные и бронзовые награды достались американцам Шенни Дэвису и Чаду Хедрику. И последний комплект олимпийских наград был разыгран в бобслее, где двухдневные соревнования завершили женские двойки. Лучший результат по сумме 4 попыток показала пилот из Германии Сандра Кириасис. Серебряные медали завоевали американки во главе с Шоной Ротрок. Третье место у итальянского экипажа Герды Вассенштайн. Также вчера завершился групповой этап хоккейного турнира игр. В группе А сборные Швейцарии и Италии сыграли в ничью 3-3. Финны выиграли у немцев 2-0, а канадцы у чехов 3-2. Первое место в группе заняла сборная Финляндии, выигравшая все 5 матчей. Вторыми стали швейцарцы, третьими канадцы и четвертыми чехи. В группе Б сборная Казахстана взяла верх над Латвией 5-2. Словакии выиграли у шведов 3-0, а сборная России у американской команды 5-4. Сборная Словакии, не проигравшая ни разу, вышла в четвертьфинал. Финал с первого места, Россия со второго, Швеция с третьего и США с четвертого. Четвертьфинальные пары составили Швеция и Швейцария, Финляндия, США, Россия, Канада и Словакия, Чехия. Эти матчи состоятся уже сегодня.
Спасибо. С новостями спорта нас продолжает знакомить Наталья Федотова.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В последнее время получило новое развитие дискуссии вокруг второй сцены Мариинского театра. В частности, выяснилось, что проект Доминика Перро невозможно воплотить в первозданном виде. Его придется серьезно менять. В продолжении темы Татьяна Вольцкая.
Страсти вокруг второй сцены Мариинского театра кипят уже несколько лет. Сначала бурно обсуждались проекты, выставленные на конкурс. Победил, как известно, проект французского архитектора Доминика Перро. Потом против строительства не менее бурно протестовали жители квартала. А когда ДК первой пятилетки был все-таки снесен, сразу же раздались голоса, что его снесли зря. И вот теперь получено экспертное заключение Московского государственного строительного университета, которое гласит, что реализовать проект Перро на выбранной площадки за Крюковым каналом невозможно. Впрочем, что бы ни скрывалось за этим экспертным заключением, многие петербургские архитекторы вряд ли пожалеют о неудачах Доминика Перро в северной столице. Архитектор Борис Устинов вообще считает проект банальным.
Это типовая структура, которую укутывают в какие-то декоративные новые одежды. Это вуаль, накинутая на обыкновенность.
Но ведь это результат помпезного конкурса.
Конкурсы все в 99 случаев из 100 дают результаты усредненные. Конкурс откидывает самые лучшие и самые худшие. Вся история конкурсов, которые особенно в 20 веке были развернуты, свидетельствует о том, что многие лучшие проекты были отбросаны. Конкурс – это царство усредненного социально-культурного слоя.
А вот в возможности возвести здание, спроектированное Перро, Борис Устинов как раз не сомневается.
Там используется техника, технологические и конструктивные возможности, которые позволяют решать эти задачи.
Дело тут, по мнению архитектора, совсем в другом.
Там, где обращаются большие средства, там всегда существуют подземные течения, о которых мне, например, скучно даже и знать.
И все же Доминику Перро придется менять свой проект, который теперь, скорее всего, лишится своего золотого купола. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Отказ Генеральной прокуратуры России признать императора Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий стал темой программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Александр Королев-Перелешин, вице-предводитель Российского дворянского собрания. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Как восприняли вот, члены Российского дворянского собрания вердикт Генпрокуратуры?
С удивлением. Дело в том, что все утверждения, которые есть в ответе Генпрокуратуры Российскому императорскому дому, они не выдерживают никакой критики. Во-первых, утверждается, что якобы решение было принято непонятно каким органом, как внесудебное и так далее. Я напомню, что решение о расстреле царской семьи было принято Уралсоветом, то есть с точки зрения Советской Республики абсолютно законным, легитимным органом региональной, как сказали бы сейчас, власти. Более того, через день после, вернее, на следующий день после совершения казни Уралсовет доложил об этом в ЦИКу, то есть высшему органу власти в республике. И в ЦИК в лице своего председателя Свердлова в тот же день доложил Совнаркому, возглавлявшимся Лениным, о том, что такая акция прошла, и есть только просто документы о том, что в повестке дня Совнаркома рассматривается вопрос о казни бывшего царя Николая II по приговору Екатеринбургского совета и состоявшемся утверждении этого приговора президиум ЦИК. Таким образом, говорить о том, что непонятно, кто совершил казнь, непонятно, по какому решению, и непонятно, кем это решение было одобрено, не соответствует действительности. Да, действительно, орган ЦИК – это был внесудебный орган, но лица, подвергшиеся репрессиям и по решению несудебных органов, проходят реабилитацию законную. Естественно, это была именно политическая репрессия, начинавшаяся с ограничения свободы царской семьи, ссылкой царской семьи, кончившись просто ее расстрелом. Все это является политической репрессией. И политической репрессией по классовым, социальным, религиозным так и признаком и основанием. Поэтому ну, каких-либо серьезных оснований говорить о том, что эти лица не подлежат реабилитации, с нашей точки зрения, несерьезно.
Бывший генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Скуратов так объяснил логику действий Генпрокуратуры.
Я, поскольку в свое время руководил работой следственной группы по установлению обстоятельств гибели царской семьи, я, безусловно, верю тем выводам, которым пришло следствие. Если встать на формальную точку зрения, то действительно закон о реабилитации жертв политических репрессий гласит, что он распространяется на тех лиц, которые стали жертвами необоснованных решений судебных властей. Случай, связанный с царской семьей, не подпадает под эту ситуацию, и прокуратура, скорее всего, стала на формальный путь, отказав в данном случае в реабилитации. Мы говорим, что Романов – это чуть ли не идеальный правитель российского государства, забывая, что многие трагические ошибки именно со стороны Романова, вопросы, связанные с расстрелом рабочих, тоже все реальные факты.
Виктор Алексеевич, философ-публицист, бывший депутат Верховного Совета РСФСР, считает ссылки на отсутствие приговора Уралсовета несостоятельными.
Я считаю, что это решение неправильное. Да, не сохранились документы Уралсовета, но была публикация решения Уралсовета в Уральском рабочем, она сохранилась. Это, безусловно, решение было, так сказать, государственным. Это беда и вина государства, и, безусловно, вина его представителей, которые принимали это решение и его осуществляли. Поэтому, учитывая всю эту казуистику формальную, на сегодняшний день, мне кажется, необходимо было принять совершенно другое решение, а именно политическое.
По мнению писателя-историка Роя Медведева, пересмотр дела Романовых бессмыслен.
Николай II и вся его семья были взяты под арест временным правительством, еще за подписью министра юстиции Керенского. Была создана следственная комиссия, в которую вошли тогда очень многие уважаемые люди, даже Александр Блок, поэт. Конечно, это была политическая репрессия, но политическая репрессия, принятая временным правительством. Но разбирать сегодня в Генеральной прокуратуре законность или незаконность действий временного правительства в 1917 году – абсолютно юридически бессмысленное дело. Потом был Советский Союз, потом Советский Союз рухнул. Советский Союз возник в 1922 году и никакого отношения к Николаю II не имел. Никаких судебных решений, никаких следствий, никакого законного решения прокуратуры или суда даже советского времени никогда не существовало. И это дело историков, но не юристов.
Елена Жемкова, исполнительный директор правозащитного общества «Мемориал», намерена и дальше продолжать бороться за доброе имя Романовых.
Отказ прокуратуры не убеждает меня. Добиваться реабилитации, безусловно, надо. И надо говорить не о том, что это в данном случае царская семья, а надо говорить о том, что некоторая группа граждан Российской Федерации были расстреляны. Четыре великих князя были расстреляны 24 января 1919 года в Петропавловской крепости. Тем не менее, в июне 1999 года по нашему запросу мемориала четыре великих князя, членов царской фамилии, они были реабилитированы. У нас очень мощная и сильная организация Екатеринбургский мемориал, Воронежский мемориал, кстати сказать, в свое время обращался и подавал заявление в 93-м еще году о реабилитации царской семьи. И я думаю, что если адвокаты царской семьи это не сделают, то это сделаем мы.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению отказа Генпрокуратуры России признать императора Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий. Гостем ведущего был Александр Королев-Перелешин, вице-предводитель Российского дворянского собрания. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Похищение через интернет. Подробности в панораме высоких технологий. Мстиславу Ростроповичу посвящена сегодняшняя история Запада и Востока из Литвы.
Об этом в ближайшие полчаса, и я напоминаю сегодняшнюю главную тему. Накануне праздника Дня Защитника Отечества мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, какие песни о Красной Армии вы помните. У нас есть несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. «Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится тужить», цитирует строчку из песни Тагир Якупов из «Казани». Помним наше великое прошлое, воспевавшие его песни «Катюша», «Священная война», «Если завтра война», «Марш артиллеристов», «Красная армия всех сильнее», «Марш Буденного», «Авиамарш», «Песня о Щерсе», «Гулял по Уралу Чапаев герой», «Три танкиста», «Жди меня», «В землянке», «Боевой 18-й год», «Смело, товарищи, в ногу». Вот сколько песен перечислила наша слушательница Мария Ивановна. И еще одно сообщение. Одна из отличительных черт советского периода была великолепные песни, в том числе и о нашей армии. Например, «Непобедимые легендарные», пишет наш слушатель Геннадий. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Жаль, что мы не можем услышать голоса наших слушателей. Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний. У нас впереди еще целых полтора часа. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» обсуждается строительство нового морского порта на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Почему протестуют петербуржцы? Что предлагают строители? Участвуют член общественной организации «Защитим остров Васильевский» Михаил Дружининский, член партии, бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и директор департамента по связям с общественностью управляющей компанией «Морской фасад» Александр Шинберг, ведущий Виктор Резунков. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 часов. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сербии не подтвердили появившуюся во вторник в ряде СМИ информацию об аресте Ратка Младича, одного из самых известных балканских военных преступников. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибывает сегодня в Северную Осетию. Она побывает в Бесланской школе, подвергшейся нападению в сентябре 2004 года. Запланированы переговоры Арбур с руководством Северной Осетии. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Соглашение между предпринимателями было подписано во вторник в Лондоне, где проживает Березовский. Командование ВВС России опровергло заявление Тбилиси о нарушении воздушного пространства Грузии российскими самолетами и вертолетом. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назначил новым премьер-министром Исмаила Ханию, кандидатуру которого выдвинула радикальная группировка «Хамас». В Ираке в результате нескольких взрывов во вторник погибли не менее 27 человек, многие получили ранения. В Вене безрезультатно завершился первый раунд переговоров по будущему статусу Косово. Обсуждение проблемы будет продолжено в середине марта. Вспышка птичьего гриппа отмечена в Хорватии. У мертвых лебедей, найденных на одном из хорватских островов, обнаружен вирус, смертельно опасный и для человека. Президент России Владимир Путин проводит сегодня в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Обсуждаются вопросы сотрудничества в области энергетики, ситуация в регионе Каспийского моря, карабахская проблема. В Москве после тяжелой болезни в возрасте 71 года скончался известный поэт Геннадий Айги. На Олимпийских играх в Турине сегодня будут разыграны 7 комплектов наград.
И теперь коротко о погоде. Февраль, вызвавший массу нареканий в свой адрес, спешит реабилитироваться, отмечают синоптики. И делает это весьма успешно. Дефицит осадков регулярно, практически ежедневно восполняется. Среднесуточная температура воздуха вернулась в норму. Атмосферное давление также колеблется на уровне средних значений, и лишь влажность немного повышенная. Так что февраль оказался и лютень, и снежень, одновременно подтвердив все свои старорусские названия. Согласно прогнозу, в ближайшие дни в Москве будет тепло и сыро, пройдут осадки. Среднесуточная температура повысится до нуля, днем ожидается слабый оттепель. В выходные подморозит до нормы, днем до 8 градусов ниже нуля. Также пройдут снегопады, а далее не успеет февраль передать бразды правления марту, как центральную Россию накроет очередная уже третья в этом сезоне волна арктического вторжения.
7 часов 33 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Накануне праздника Дня защитника Отечества об образе былой советской и о современной российской армии в глазах жителей России, а также об армейских песнях наш коллега Мумин Шакиров побеседовал с писателем, журналистом Виктором Шендеровичем.
Писатель Виктор Шендерович отслужил в армии 1,5 года после окончания Щукинского театрального училища. Судьба его забросила в образцовую мотострелковую дивизию Забайкальского военного округа. С тех пор прошло 25 лет. Насколько изменились нравы и порядки в армии за этот период?
Я могу ведь судить только снаружи, в каком-то смысле, по счастью. Судя по тому, что мы читаем и знаем, армия еще деградировала, даже по сравнению с советскими временами. Произошла дальнейшая деградация, дальнейший распад. Вернувшись из армии, честно говоря, думал, что я приобрел какой-то уникальный тяжелый опыт. Я сейчас понимаю, что ничего уникального в нем не было. И по сравнению после истории, о которых мы узнаем время от времени, не говоря уже об истории Сычева, можно сказать, что у меня был просто санаторий. Я думаю, что армия продолжает деградировать. И судя по тому, что мы узнаем о ней, эта деградация продолжается.
В армии можно приобрести друга? Вот у вас это произошло или нет?
Вы знаете, в армии было несколько замечательных людей мною встречено, в том числе людей, которые просто поучаствовали в моей жизни. Ну, один врач, там, например, просто могу сказать, меня спас. Были просто замечательные, хорошие люди, помогавшие, поддерживавшие. Но я бы так сказал, что это довольно экстремальный способ заведения дружбы. Я в этом смысле сторонник шаламовской теории, когда он говорил, что лагерь не может дать человеку ничего хорошего. Советская армия, подозреваю, что и российская, к лагерю, ну не в шаламовском варианте, в каком-то более мягком, а, конечно, может быть приравнено. Это опыт рабства, это опыт неволи, это опыт унижения.
Какие песни вы пели в армии, можете вспомнить?
У солдата выходной пуговицы в ряд. Ярче солнечного дня золотом горят. Вот не побоюсь этого слова, так вот.
Скажите, а как, на ваш взгляд, меняется песенное творчество от советских времен до российских?
Собственно, армейское творчество как меняется, я не знаю, потому что я не знаю, что поют сейчас. Если судить по общему состоянию армии, песенный репертуар в лучшую сторону меняться не должен.
А революционные песни вы пели в армии?
Нет, это были такие вполне себе простые строевые песни.
А на ваш взгляд, песни современных композиторов, если так можно назвать, или современных популярных исполнителей, таких как Любе, поют в армии или нет?
Поскольку у песни строевой есть утилитарная задача, она должна быть на 4/4, я думаю, что ничего сложнее Газманова там быть не может.
Виктор Шендерович попал в армию курсантом. Спустя 1/2 года стал рядовым. Демобилизовался в звании сержанта. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вспомнить песни о Красной Армии просил и наш корреспондент Александр Дядин, жителей Санкт-Петербурга.
Шел отряд по берегу. Конечно, когда я помоложе была, все эти песни были на слуху. Когда пели День Победы, мы всегда вообще плакали даже, потому что там такие проникновенные слова. Конечно, вот наши дети, они уже этого почти не слышали.
Был озабочен очень воздушный наш народ. К нам не вернулся ночью с бомбежки самолет. Радисты скребли в эфире, волну найдя едва. И вот без 5/4 услышали слова. Мы летим, ковыляя по тебе.
Я ходила в кружок, мы там на День Победы пели. Эх, дороги, пыль да туман, холода тревоги, да степной бурьян. Просто их очень люблю, мне вообще очень нравится часто петь их.
Может быть, только мы Красная кавалерия и для нас. А так редко напоминается, честно, песня о Красной Армии. И сами не помним уже.
Красная Армия всех сильнее. Щурс идет под знаменем Красный Командир. А самой армии у меня нету, конечно, теплых чувств. С одной стороны, да, школа мужества была, конечно. С другой стороны, полное отупление. Хотя друзья по армии остаются, вот эти друзья на всю жизнь.
Какие-то там тачанки, что еще. Мы красные кавалеристы и про нас. Вот это пел, я помню, еще папа. А так больше ничего не вспомню.
Солдатушки, браво, ребятушки, в школе изучали.
Там «Дарит за рекой», «Синий платочек». Вообще я люблю эти все песни. Вот это же вот из глубины идет народного такого сознания. Наверное, вот когда случается что-то, возникают вот такие изумительные мелодии.
Что-то было, но давно учили в школе. «Красная армия всех сильней», от Урала до Черных морей. Сейчас уже ничего не помню, потому что это все-таки связано с коммунизмом и так далее. А я считаю, что демократия у нас и очень плохой период для нашей страны.
Ну, а тайги до британских морей «Красная армия всех сильней».
как же там это, прощерся-то? Голова повязанная, кровь на рукаве, след кровавой стелится по какой-то там траве. Очень много песен вот из тех, которые сейчас считаются «Красная армия пела». Это же песни, которые были созданы в царской армии. А красные командиры просто взяли удачную мелодию, клали на них свой идеологически выдержанный текст. Поэтому мелодия мне нравится, безусловно. Но сейчас, конечно, я прощерся бы уже не стала петь.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какие песни о Красной армии вы помните. Александр Дядин для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжает панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Как сообщает агентство РИА Новости, министр информационных технологий и связи Российской Федерации Леонид Реймонд заявил, что в России в 2006 году начнется строительство мобильных сетей третьего поколения. Министр сказал, что, по его мнению, уровень проникновения сотовой связи достиг насыщения и с середины 2006 года начнется замедление темпов роста числа абонентов. Связь третьего поколения изменит качество услуг мобильной связи. Она предоставит пользователям мобильное телевидение и широкополосный доступ в интернет. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Осенью 2004 года Леонид Реймонд сказал, что практически все готово для проведения конкурсов на предоставление мобильной связи третьего поколения. Леонид Реймонд также заметил, мы считаем, что с точки зрения развития рынка связи нецелесообразно выдавать лицензии сейчас. Министр сказал, что наиболее оптимальным временем для внедрения мобильной телефонии третьего поколения будет 2006 год. Министр не забыл своих обещаний.
Новости коротко. Бразильская полиция арестовала 55 человек по подозрению в хищении через интернет. Мошенникам удалось похитить более 4,5 миллионов долларов. По данным полиции, мошенники получили доступ примерно к 200 счетам в 6 разных банках. Компьютеры интернет-пользователей, которые стали жертвами хищений, были заражены шпионскими программами. С помощью этих программ были похищены номера банковских счетов и пароли. Правительство Вьетнама анонсировало планы развития интернета в стране. Уровень проникновения интернета во Вьетнаме к 2010 году должен составить 35%. На сегодняшний день 12% жителей страны пользуются интернетом. Это составляет около 10 миллионов интернет-пользователей. Компания Google официально отказалась предоставить правительству Соединенных Штатов информацию о наиболее частых поисковых запросах. Компания заявила, что требование Департамента юстиции нарушает конфиденциальность услуг, предоставляемых пользователям, и передает в распоряжение конкурентов компании производственные секреты. Решение суда о законности отказа компании Google предоставить информацию правительству будет вынесено 13 марта.
Панораму высоких технологий подготовили Владимир Губайловский и Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, соляной бум была одна из главных тем газет «Вологды». А что пишут об этом сегодняшние центральные российские газеты?
Сейчас расскажу, но сначала все-таки у меня к вам вопрос. Вы сами не поддались ажиотажу вот этому соляному?
Нет.
И ваши друзья, и знакомые?
Нет, ничего такого я не чувствовала.
То есть соли хватает. Как утверждает российская, соли действительно хватит всем. Вот сахар только подорожает, предупреждает газета. Вчера на пресс-конференции в Департаменте продовольственных ресурсов правительства Москвы журналистов еще раз заверили, что соляной дефицит создан искусственно. Цепная реакция просто дошла до Москвы и заглохла, что и должно было случиться. У нас достаточный ресурс по наличию товара. Отлажена система поставки и реализации, объяснил Владимир Холодков, заместитель заместитель руководителя департамента. В какой-то степени это стабилизировало обстановку в Центральном федеральном округе. Если кто-то же и выиграл на ажиотажном спросе на соль, пишет Российская, то это работники торговли. Дело в том, что объемы продажи соли в столице за последнее время увеличились вдвое. Если средняя розничная цена на соль в начале года составляла 8 рублей 94 копейки, 1 февраля уже было 9 рублей, а в середине месяца она уже выросла до 14 рублей 50 копеек. Однако, по словам Холодкова, оптовые цены на сахар в ближайшие 3 недели могут увеличиться на 5%. Это связано с общемировой ситуацией на рынках. Около 60% Россия получает по импорту и 40% отечественный сахар. Впрочем, Холодков поспешил успокоить москвичей, пообещав, что столичные власти приложат все усилия, чтобы рост отпускных цен на сахар не превысил 5-7%. Так что за сахаром тоже не стоит бежать в магазин срочно. И «Комсомольская правда», продолжая тему соли, пишет: ростовская таможня задержала на границе автомобиль с прицепом, под завязку забитый контрабандной солью. Машиной управлял гражданин Украины. Стоимость соли оценивается в 80 тысяч рублей. Ну, от соли к самолетам. Вчера было официально объявлено, что президент Владимир Путин подписал указ об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация». Об этом сегодня пишут многие газеты, в том числе «Коммерсант». В прошлом году предприятия, которые войдут в ее состав, выпустили военной и гражданской авиатехники на сумму более 3 миллиардов долларов. Планируется, что в дальнейшем корпорация сможет контролировать не менее 10% мирового рынка авиатехники, который оценивается почти в 2 триллиона долларов. Однако эти планы трудно реализуемы на практике, подчеркивает «Коммерсант». По неофициальной информации, подписание указа затянулось из-за того, что администрацию президента не устроила кандидатура главы Роспрома Бориса Алешина, который предполагался на должность руководителя корпорации. Теперь же, по словам источника «Коммерсанта» в правительстве, появился новый кандидат. Руководить процессом создания корпорации будет поручено помощнику председателя правительства России по обеспечению интеграции предприятий авиастроительного комплекса. На этот пост реально могут претендовать двое. Глава госкомпании «Сухой» Михаил Погосян и глава корпорации «МиГ» Алексей Федоров. Предполагается, что в будущем году помощник премьера и возглавит корпорацию. И еще дополню «Комсомольской правдой» небольшой комментарий по поводу авиационной темы. Объединение авиационных заводов в одну корпорацию – это единственная возможность для авиапромышленности выйти из кризиса. В этом убеждена аналитик Объединенной финансовой группы.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина познакомила нас с наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7:45. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сербии не подтвердили информацию об аресте Ратка Младича. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур сегодня посетит Беслан. Борис Березовский официально передал управление всеми своими активами партнеру по бизнесу Бадри Патаркацишвили. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в неадекватных действиях по отношению к его стране. Саакашвили, в частности, назвал драконовским решение о прекращении выдачи гражданам Грузии въездных виз в Россию. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в третьем заключительном чтении новую редакцию закона о рекламе, предусматривающую, в частности, сокращение ее объема в телевизионных передачах. По планам, общее рекламное время в ежедневном эфире должно сократиться к 2008 году с нынешних 25 до 15%. А в России доля так называемой теневой заработной платы, не облагаемой налогами, составляет от 20 до 40%. Об этом, ссылаясь на экспертные оценки, заявил вчера заместитель министра финансов Сергей Шаров. Шаталов. Наиболее реальным он считает среднее значение таких оценок. Количество безработных в России в январе увеличилось примерно на 1%, до 5 миллионов 665 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы не изменился и составил 7,7 экономически активного населения. Численность безработных рассчитана по методологии Международной организации труда. Вместе с тем, официально в службе занятости была зарегистрирована лишь треть безработных. Крупнейшая энергетическая компания Германии «Эон» предложила вчера купить за 35 миллиардов долларов испанскую энергокомпанию «Эндеса». Это на 8 миллиардов больше, чем предлагает за «Эндеса» другая испанская компания «Газ Натурал». Правительство Испании официально поддержало объединение двух национальных компаний. Любая из возможных сделок станет крупнейшей в истории энергетики Европы. Европейская комиссия открыла в интернете специальный сайт, на котором представлено более миллиона предложений о работе во всех странах Европейского Союза. Ведомство ЕС по труду и занятости надеется таким образом стимулировать большую мобильность европейцев в пределах Европейского Союза. По данным Еврокомиссии, 98% из 455 миллионов граждан стран ЕС живут и работают в той стране, где они родились, и редко меняют место работы. В среднем европейцы трудятся на одном месте 10,5 лет, в 4 раза дольше, чем в среднем американцы. В США каждый год 17% всего населения страны меняют место жительства, найдя новую работу. 2006 год объявлен Еврокомиссией Европейским годом трудовой мобильности.
На волнах Радио Свободы вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 22 февраля, составляет 28 рублей 19 копеек, и это на 4 копейки курс выше, чем вчерашний. Евро сегодня стоит 33 рубля 58 копеек, и это на 7 пунктов ниже вчерашнего курса. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар и 19 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Вокруг архипелага ГУЛАГ. Эстонский вопрос в книге Александра Солженицына обсуждает эстонский поэт-эмигрант и переводчик Алексис Ранит и журналист Владимир Юрасов. 22 февраля 1974 года.
Алексис Константинович, вы, наверное, обратили внимание, что Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ» неоднократно возвращается к теме об Эстонии и эстонцах. Что вы, как эстонский общественный деятель, эстонский поэт, думаете об этом?
Солженицын впервые заговорил об эстонцах в одном дне Ивана Денисовича и показал нас, я бы сказал, в самом выгодном, идеальном свете. В архипелаге ГУЛАГе он прямо выступает за государственную независимость Эстонии и более точно описывает национальный характер эстонцев. 30 лет мы, эстонцы, на родине и в изгнании напрасно ждали, чтобы кто-нибудь из крупных, всемирно известных западных интеллектуалов выступил бы с документацией о трагедии Эстонии и праве эстонцев жить свободными на своей земле. Голоса, поднятые до сих пор в нашу защиту на Западе, пока что принадлежат сравнительно малоизвестным писателям и публицистам. Выступление Солженицына, мировой фигуры высокой морали и, может быть, еще важнее, выдающегося русского писателя за Эстонию, можно по историческому значению сравнить, вероятно, с призывом Байрона к освобождению Греции. Конечно, в одном это сравнение не выдерживает критики. Стихотворение политического изгнанника Байрона, пророчески предвещающее крушение Британской империи, сразу же печатались в Англии, в то время как книги Солженицына запрещены у него на родине. Меня лично не только глубоко трогает любовь, с которой Солженицын говорит о моих соотечественниках, но и то, что он очень точно передает достоинство эстонской конституции и некоторых представителей эстонской государственной мысли. В частности, я бы хотел упомянуть, что в его книге большую роль играет его дружба с эстонским политическим деятелем, одним из последних министров свободной Эстонии, Арнольдом Сузией. Я лично знал Сузии поверхностно, но я дружил с его сыном, И этот сын сейчас в Филадельфии, в Америке, работает как доктор.
Поэт и переводчик Алексис Ранит об эстонском вопросе в архипелаге ГУЛАГ. Радио «Свобода». 22 февраля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», и на этот раз он из Литвы. Недавно выдающийся виолончелист и дирижер Мстислав Ростропович отметил в Вильнюсе трехлетие Литовского благотворительного фонда своего имени, который опекает одаренных детей. С Литвой Ростроповича связывают и давняя дружба, и совместная деятельность с музыкантами и политиками этой страны, а также возможные общие корни с литовскими поляками из рода Ростроповичей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В паспорте Мстислава Ростроповича, выданном в Монако, в графе гражданства запись не установлена, что, впрочем, и положено гражданину мира, так он сам себя называет. Гастролируя по всем странам, перелетая с континента на континент, лишь ненадолго останавливается то в своем швейцарском доме, то в московском, то в питерском. В Литве дома у него нет, может быть, пока, а вдруг решится последовать примеру своих друзей Щедрина и Плесецкой и тоже обоснуется здесь. Тем более уже являясь почетным гражданином Вильнюса. Остаться совсем без гражданства, как видно, не получается. В свой нынешний приезд в Литву вильнюсский гражданин Ростропович все дни посвятил главному – работе с детьми. За 3 года, отобранные фондом его имени, 12 одаренных ребят сделали, по мнению экспертов, огромные успехи в музыке.
Когда появляются таланты, может, даже гении, в юношестве их надо определить, им надо помочь. Потому что масса, скажем, вот музыкантов, исключительно талантливых, не стали ими. Только потому, что они были в каких-то деревнях. Может быть, там рождались и Чайковские, и Шостаковичи, и Моцарт. Но они не стали ими, потому что никто не знал, чем они одарены.
Маэстро, используя свой авторитет и рекомендации, обеспечил учебу литовских детей у педагогов с мировыми именами. Например, как скрипач профессор Захар Брон.
Кроме наших обычных контактов, а он много музицирует с моими лучшими учениками, и по его протекции я начал заниматься, и вот мой фонд поддерживал литовскую талантливую девочку. Уже планируются многие мероприятия и в Литве, и в Швейцарии.
На концерте в Национальной филармонии выступила и ученица Захара Брона и Мстислава Ростроповича, 16-летняя Даля Кузнецовайте. Хрупкая, совсем юная скрипачка с детской улыбкой поразила зрелой игрой. Готовящийся к своему 80-летию, кстати, его он решил отмечать в Москве, Мстислав Ростропович, как это обычно для него, в Вильнюсе много шутил, поражая журналистов, порой не успевающих за его быстрой мыслью, одновременно глубиной и простотой высказываний. И везде он, друживший в свое время с Прокофьевым, Шостаковичем, Рихтером, Гилельсом, Шнитке, везде, в президентском дворце, в обычной школе, как дома для всех свой. Вот что говорят в Литве о нем музыканты, политики, друзья, среди которых парламентарий Витоутас Ландсбергис и дирижер Йозас Домаркас.
У него сердце такое огромное. Мы очень рады, что он здесь у нас. Где он появляется, всюду блещет флюидами, настраивает на оптимистичную волну. Он как-то влияет на людей.
Всегда очень теплый, открытый, сердечный. Принимает и обнимает как самого близкого друга. Я думаю, что я не один такой. У него такая натура. Это прекрасная натура.
Просто нет с кем его сравнить. И глубина его понятия всего, что творится вокруг нас во всем мире. И эта глубина как раз, и простота, она поражает.
Это по-настоящему вулканическая личность. Каким образом? Мы все не успеваем с ним. Никогда и никто в мире не успевает, потому что мысль его идет по ему только известным путям. У него жизнь сама тоже гениальна. Не только музыкальная, но и общественная, и личная жизнь.
В начале 70-х Ростроповичу не давали дирижировать, изгнали из Большого театра, и тогда Литовская опера дала ему возможность работать. Вильнюсские меломаны еще помнят «Тоску» с его дирижированием. Главные партии исполняли Галина Вишневская и Вергилиус Нарейко. «Такое не забывается», — сказал мне Ростропович в этот свой приезд, — «и я плачу искренней взаимностью». А взаимность длится давно, особо проявляясь в трудные минуты. В январе 91-го музыкант, узнав о трагических событиях в Вильнюсе, тут же распорядился перечислить гонорары пострадавшим в Литве. Подобных жестов, моральных и финансовых, было немало. Здесь это помнят, в том числе и простые граждане. Вот что я услышала на концерте от одной из зрительниц.
Когда Ростропович приезжает, я не могу не находиться в том зале, где находится Ростропович. От него идет свечение. Лучший человек на земном шаре.
Если хотите отыскать Мстислава Ростроповича в толпе, ищите именно там, где на лицах людей особый свет и улыбки не фальшивы. Да, правильно, так и есть, вот он.
Я считаю, чувствую самым счастливым человеком на земле. Потому что помочь людям есть возможность, значит, надо это делать. И когда ты это делаешь, ты получаешь такое удовлетворение огромное от этого, что это дает силы. А кроме того, если так безумно устал, я слышу первый звук музыки, и я забываю о том, что есть усталость.
Репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Палестинско-израильские отношения, скандал, связанный с управлением американскими морскими портами, новый этап пенсионной реформы в России, а также вы узнаете, существуют ли культурные традиции у человекообразных обезьян и возможно ли продлить жизнь человека до 100 лет.
А также я напоминаю, что в преддверии праздника Дня защитника Отечества мы обращаемся к нашим слушателям с вопросом, какие песни о Красной Армии вы помните. Есть еще одно сообщение на пейджере. «Не плачь, девчонка, пройдут дожди, солдат вернется». Сегодня эта песня неуместно, считает Степан из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пожалуйста, пишите нам.
У европейцев нет причин отказываться от мяса птицы.
Демонстранты призвали мусульманские страны объединяться под знаменем ислама.
В Варшаве российского посла нет с июня 2005 года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вокруг Цхинвали сложилась тяжелейшая обстановка.
Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».